работа, которая называется «Магический кристалл». Это попытка анализа романа Евгения Онегина, с одной стороны, с применением психоаналитического метода Фрейда, но совершенно понятого иначе. Потому что для Горского вот это, так сказать, как бы исследование наличности природы человека, наличности вот этой самой, так сказать, его противоречивой природы, сложности его половой природы, с которой тоже что-то надо делать, значит, она для него является неким тем, той основой, с которой он начинает свое размышление о человеке, выводя его, собственно, к идее, выстраивая этот вектор преображения, выводя это к идее вообще нового тела, новой природы, то есть тела духовного, о котором пророчествует апостол Павел, которое будет при этом физическим, да, но при этом оно будет обладать какими-то совершенно другими характеристиками. И совершенно иначе понимает сублимацию. Вот, скажем, прекрасно об этом сказал тот же Вышеславцев. Фрейд не смог постичь истинный смысл понятия сублимация, заключающийся в возведении низшего к высшему, а не в сведении высшего к низшему по Фрейду. То есть Фрейд сводит высшее к низшему, то есть он как бы некие такие порывы творческие, как бы философские, духовные порывы человека, он их сводит к попытке человека как-то справиться вот с этим разгулом пола. То есть как-то его, так сказать, ну вот что-то с этим сделать. А он говорит, что наоборот, понятие сублимации должно заключаться в возведении низшего к высшему. То есть вот к этому высветлению, просветлению природы человека. Вот. И у Федорова, и у Соловьева была эта попытка просветлить природу человека, собственно, в двух фундаментальных темах. У Федорова это тема положительного целомудрия, когда он говорит, что не толстовский путь отказа, да, от отношений, вот как бы некое такое, то, что фактически ведет некий такой путь скопчества, да, путь такой сублимации, который совершенно задавливает вот эти самые влечения, задавливает пол, и тогда ведет самоубийство человеческого рода. Как вы помните, в послесловии к Рейцеровой сонате там задается такой риторический вопрос, а что будет, если мы откажемся вообще как бы от отношений мужа-женских? Тогда же прекратится человеческий род, потому что все-таки новые существа входят в мир только посредством рождения, пока и никак иначе. Вот в порядке природы так происходит. И тогда Постышев говорит, а зачем ему, продолжаться роду-то человеческому? Понимаете, вот начинает пахнуть серой сразу, да? Вот каким-то таким уже там антагонист Творца начинает просматриваться вообще за такими выражениями, высказываниями. А у Федорова была идея положительного целомудрия. Он говорит о том, что как бы вот эти эротические энергии, которые действительно мощная, мощная такая подпитка творчеству и вообще деятельности человека, да, они как-то могут, и более того, они чем ценны, что они жизнетворящие. Потому что именно при их участии рождается и производится жизнь. То есть они участвуют в творчестве, в производстве жизни. И это и в них ценность, ничего другое больше жизни не производит, а это производит. И он говорит, что он говорит о воскресительном эросе, о том, что должны, как бы, они должны быть вспять направлены. На вот, он говорит о воскресительном эросе. Он говорит о том, что вот эти сыны и дочери, он говорит о новой сущности брака. Когда брак, он как бы не является отсоединением от родителей, а созданием какой-то новой такой вот межпоколенческой общности. Когда мы просветляем себе образы родителей, уже как бы соединение вот этих брачующихся начинается природнением и обретением родства, и расширением родства. И в конечном итоге эрос, вот интуиция у Федорова, он говорит, положительное целомудрие, то есть обретение в конечном итоге человеческим организмом какой-то полноты. Что это за полнота, об этом нам скажет Владимир Соловьев, который во многом здесь ученик Федорова, одновременно и с другой стороны ученик Платона. Мы помним, как знаменитый трактат «Диалог Платона Пир», там вот это рассуждение о любви и о том, что такое эрос. И там, так сказать, во-первых, эрос – это влечение к совершенству, как вы помните. Это творчество в красоте и влечение к совершенству. То есть само по себе определение эроса – это не то, что как бы Фрейд, да, вот русские философы, они это выставляли Фрейду как некий упрек. Что почему вы считаете эрос и почему вы считаете пол только вот как бы сферой вот этих вытесненных бессознательного и темного в человеке? Почему вы не видите в эросе реально жизнетворящую силу? Силу, которая влечет человека к совершенству. Причем это интересно, что ведь у Фрейда была попытка что-то написать о Платоне. была попытка, но он совершенно не понимал, что с этим делать. И, скажем, вот в трактате «Федр», в диалоге «Федр» у Платона, там возникает, вот помимо, вот, значит, вот две идеи нам важны, вот этот эрос как движение мира к совершенству творчества в красоте, то есть такая восходящая энергия, которая фактически движет как бы развитие мира и его просветление, совершенствование и космизацию. Это с одной стороны. А с другой стороны, это то, что в диалоге «Федр» вот этот идея андрогина, да, андрогинности, вот этой какой-то изначальной андрогинности, целостности человеческой природы, то есть андрогинность понимаемая не как двуполость, не как гермафродитизм, да, что есть уродство, а андрогинность понимаемая как целостность, как цельность человеческого существа. И вы помните, да, значит, вот были эти цельные люди, которые потом, значит, Зевс там их разрубил. И поэтому эти половинки там бесконечно ищут друг друга. И вот Владимир Соловьев в работе «Смысл любви», он как раз размышляет об этой глубинной андрогинности вообще природы. Человек, он говорит о том, что да, есть половое разделение, но в то же время вообще самый смысл брака и самый смысл любви, он говорит, он именно вот в этой как бы попытке мужчины и женщины восполнить друг друга, и как бы вот в этом браке достичь, в любовном союзе достичь некой цельности существа, некой полноты и совершенства. Он, Соловьев, вот в этом трактате «Смысл любви», он обращает наше внимание на то, что самые вот великие, собственно, любовные истории человечества, они не заканчивались деторождением. Он говорил, что как бы деторождение очень часто не бывает связано с любовью. И даже какие-то, так сказать, ну, самые выдающиеся гении, они совершенно далеко не являются плодом какой-то действительно подлинной, там, великой и страстной любви. И он говорит о том, что наоборот, вот какие-то такие пары, как Ромео и Джульетта, да, там, Тристан и Изольда, они не только там не производят никакого потомства, они еще плохо кончают, как вы помните, да, то есть все это кончается вообще там часто и смертью. Так. И он говорит о том, что вот это вот, вот эти великие любовные пары, где как бы даже нет потомства, да, они просто подводят нас к мысли о том, что смысл половой любви не только в размножении, но, как он говорит, в идее высшего организма. То есть мы понимаем, что ведь на чем стоит природа? Природа, она стоит на рождении, на этом вале рождений, да, так сказать, вот этого полового соединения, и дальше порождаются новые существа. При этом, когда мы посмотрим, как это происходит в природе, мы увидим там мощную, мощную, вот действительно эту самую энергетику полового влечения, да, мощное влечение вот этих самых особей друг к другу, но там отсутствует любовь. Там отсутствует вот то, нечто совершенно, что как бы окрашивает вот эти вот отношения полов, да, в человеческом обществе. Вот это вот какая-то метафизика, пол, она отсутствует. А в человечестве она присутствует. И именно она является главной в конечном итоге. При этом не отрицая вот этой половой природы, но она ее как бы пытается высветлять и преображать. И вот Соловьев на это обращает наше внимание. И он говорит о том, что чего же хочет любовь? Вообще вот в конечном итоге чего хочет любовь? И он говорит, что любовь – это стремление к бессмертию. Вот там у него такая появляется форма. Любовь – это стремление к бессмертию. То есть, чего больше всего мы хотим, когда мы любим? Особенно любим целостно. Мы любим, мы хотим, чтобы человек, которого мы любим, был всегда, чтобы он был вечен. Чтобы он не умирал, не умолялся, не исчезал, так сказать, ничего с ним не происходило. Самая большая трагедия для любящего – это потерять свою половинку, да, потерять любимое существо. То есть, любовь – это стремление к бессмертию. На это обращает внимание Соловьев. Любовь, стремление к бессмертию и увековечение любимого существа. Вот. Дальше он пытается понять, а как это может происходить. Ну хорошо, да, вот любовь, стремление к бессмертию. Мы хотим, чтобы был всегда. И действительно, если мы посмотрим, скажем, да, чем еще цена любовь, и на это обращает внимание Соловьев, это очень важное замечание, что любовь, причем именно эротическая любовь, она обращена к человеку во всей его полноте. Потому что мы знаем, что греческая мысль, ну, которая основа вообще всей нашей культуры и всей нашей философии, у нее же там было четыре рода любви. В древнегреческой мысли там было четыре слова, которые обозначали четыре рода любви. Это, значит, филия, которая такая как бы дружеская любовь, дружеское чувство. Сторге – это любовь к отечеству, это сопряженное с понятием доблести. Агапе – это вот именно любовь человека к человеку. Мы вспоминаем христианские агапы. Особенно, конечно, агапе, оно вот развелось именно в христианстве. Это любовь, которая становится основой всечеловеческой общности, которая как бы распространяется на всех. Вот любовь личности к личности, персонализм и так далее. Там есть еще вот этот самый эрц, да, который связан, собственно, и с половой природой человека. Так вот, только эротическая любовь, она обращена к личности во всей ее целостности. Потому что когда мы дружим, или там, когда мы, ну, так сказать, вот у нас там сторге или филия, или агапе, ну, нам совершенно как бы мы не испытываем какого-то влечения к человеку, да. Мы с ним дружим, мы можем испытывать к нему симпатию, там, нежность, какое-то дружеское отношение, но нет вот этого страстного чувства, которое влечет, так сказать, людей друг к другу, да, которое проявляется в эротическом отношении, этого нет. И более того, как бы нам, в общем, совершенно все равно, как там человек выглядит, что с ним, то есть мы как бы его телесностью, условно говоря, не касаемся, мы ее вообще выносим за скобки. То есть вот эта эфилия, агапе, это прежде всего любовь, условно говоря, ну, к душе человека, там, какой-то духовной его природе, каким-то его качествам, каким-то его проявлением. Телесность оставляется за скобками. А эротическое отношение, оно как бы берет человека и в его вот этой всей духовно-душевно-творческой природе, да, и в то же время в его телесности. То есть человек здесь как бы обращен к другому человеку во всей своей полноте, в своей психофизике. И этим, вот с точки зрения как раз Соловьева, и потом Горский у него это воспримет, это любовь и цена. И поэтому она уникальна. И что с ней дальше делать, условно говоря? А дальше мы понимаем, что все эти наши философы, они находятся все-таки внутри христианской картины мира. И там вектор задан, вот это самое Царствие Небесного, да, это новая природа, воскресение, преображение. И вообще вот эта полнота всеединства. И как-то надо к этому восходить. А они, так сказать, считают, что мы не чаять и ждать должны, когда это с нами когда-то где-то там в полноте времен совершится. А тут мы можем вести себя как хотим, или просто избивать время жизни и так далее. Или просто там аскетически готовить свою душу к переходу в вечность. А мы должны быть соработниками, мы должны сотрудничать с Богом в преображении, в осветлении этого мира, в преображении его в Царство Христа. Значит, что делать тогда со своей вот этой половой природой? И что делать с любовью? И в чем тогда смысл любви? И вот у Соловьева в финале его работы «Смысл любви», там есть у него такая интуиция. Он говорит, что вот эти самые как бы духовно-душевные физические токи, которые как бы вот рождаются в эротическом этом самом отношении, да, вот какое-то вот это вот некая такая совершенно нематериальная, да, вот какая-то вот это вот эти как бы психофизические токи, они могут быть перенаправлены. То есть вот сейчас они направляются к тому, что в конце концов, ну вот, произошло это физическое соединение, и значит и все. А тут они должны каким-то образом работать на преображение организма. То есть они должны быть направлены на некое такое психофизическое творчество. Вот как бы фактически творить вот это новое бессмертное тело, вот эту новую телесность. Это вот такая интуиция, она Соловьевым высказана буквально только вот в конце его работы. А Горский на ней строит все. Горский на ней, собственно, строит вот свою вот эту вот философию преображенного эроса. Философию преображенного эроса, в которой, собственно, он и говорит вот и в том числе о смысле творческого акта. Ну вот я все-таки несколько слов еще скажу об огромном очерке, чтобы было понятно, что происходит вот в этой работе «Магический кристалл», потому что иначе это будет не очень понятно. Я должна несколько слов об этом сказать. Значит, ну, отталкивается он, понятно, от психоанализа, да, но он о чем говорит, что делает психоанализ? Поскольку психоанализ постоянно работает вот на этой дисгармонии вот этой психофизики человека, да, на понятии, с одной стороны, вытеснения, а с другой стороны, сублимации, и психоанализ фактически личность не гармонизует вот, с точки зрения Горского. А он говорит, нужно, значит, дать какой-то вектор гармонизации. Если мы идем только по пути сублимации, то, опять же, так сказать, к некой такой полноте гармонизации мы не приходим, потому что сублимация нас приводит к некому, так сказать, толстовскому варианту отказа в конечном итоге, да, в своей полноте, вообще от деторождения, от пола как чего-то, так сказать, грязного, опять же, недостойного человека и прочее, прочее. Значит, нужно каким-то образом что-то с этим делать. И он видит это вот как раз вот в этой самой соловьевско-федоровской идее положительного целомудрия, вот этой вот как бы перенаправления вот этих психофизических токов. Значит, о чем он говорит? Он говорит о том, что он говорит о двух типах эротики. Вот он говорит, значит, вот эта вот мужская эротика, она такая точечная и экуляторная, да, ну понятно. Женская эротика, она совершенно другая. Он говорит, что женская эротика, вот он в ней именно видит эту некую перспективу вообще вот, собственно, вот этой творческой метаморфозы Эрц. Женская эротика, она другая. То есть там как бы вот само это, сам этот процесс возбуждения, он как бы охватывает весь женский организм. То есть образуется такое, как он говорит, некое магнитное облако сил. То есть такое как бы почти как светящееся облако. И особенно оно характерно, как он говорит, для юного организма. То есть для девического организма. То есть еще не вступившего вот, собственно, на вот этот самый половой путь. То есть вот именно девушка, молодая девушка, она как бы во всей полноте проявляет вот эту вот магнитно-облачную эротику. Вот. И он говорит о том, что это более такая перспективная творческая эротика, потому что она позволяет, как бы если вот в этом самом эякуляторном эросе, ну что там происходит, там, да, вот есть такой мощный этот эротический взрыв, который чем кончается? Кончается, значит, эякуляция, кончается, как говорит Горский, гибелью жизнезаряженных клеток. И потом, как вы понимаете, полное обессиление. Да, и там есть, так сказать, ну мы знаем, это знаменитый там посткоитум анималь тристе, да, после там соития животное грустно. То есть полное вообще обессиливание, полное какое-то рассеяние этой самой энергии. Вот. А вот эта самая эротика магнитно-облачная, да, которая как раз во всей полноте является женский организм, она с его точки зрения творческая эротика. Более того, чем она интересна, что она как бы в некотором смысле здесь организм как будто бы пытается расшириться в пространстве. То есть какие-то вот эти токи эротические, они как бы охватывают, они заряжают собой все пространство. Как будто бы какой-то светящийся такой там круг, розовый туман, вот охватывает это самое молодое юное существо. И вот Горский говорит, что вот надо вот с этой вот эротикой работать. Ну я сейчас так совсем топорно говорю, потому что у него все тоньше прописано, конечно. Вот как-то пытаться как бы ее трансформировать, именно она с его точки зрения и может стать основой будущего, будущей вообще метаморфозы организма и будущего вот этого самого воскресительного эрса и преображения всей среды. Чем она еще интересна? Тем, что здесь происходит некое нерукотворное влияние организма на среду. А сейчас я скажу такую вещь, может быть, это будет такое некое смелое сравнение, но вы вспомните, в чем, скажем, художники, особенно религиозно ориентированные художники, видят полноту творческого акта. Из чего вообще начинается искусство, скажем, в христианском мире? Никто не помнит, что такое нерукотворный образ Спасителя. Вы помните, да? То есть это когда Христос, дело в том, что один царь хотел очень иметь его изображение. И тогда, значит, Христос, чтобы передать ему свое изображение, он взял полотенце, отер им лицо, и вот этот момент оттирания лица полотенцем, он как бы фактически стал творческим актом, когда изображение Христа запечатлелось на этом платье. То есть для того, чтобы запечатлеть свое изображение, Христу не нужна была ни кисть, там, ни краски, да, ничего, ни уголь. Ну, с помощью чего мы рисуем образ, да, там, скажем, портрет человека. Нам для этого нужно обязательно что-то взять, нам нужно орудие. И, собственно, вся человеческая цивилизация, она орудийна. Мы действуем в вере при помощи орудия. Мы не действуем непосредственным касанием мира. Да? Нам для того, чтобы, так сказать, что-то в мире произвести, нам надо взять некий посредник, там, палку, чтобы шибить, какое-нибудь там орудие, которое мы изобретаем и так далее. То есть наше отношение к миру опосредовано орудием. А высший тип отношения к миру, который явлен в божественном акте творчества, Богу же не нужна палка, и не нужен там молоток для того, чтобы сотворить мир. Он творит непосредственно из себя, из своего, из избытка своего, из полноты своего существа. Я говорю, вот я сложные вещи говорю, но надо их постараться ухватить. Из полноты своего существа он творит мир. И Христос фактически, вот уже Бога-человек, а это очень важно, потому что в Христе соединена божественная и человеческая природа, он нам являет вот эту вот полноту творческого акта, нерукотворного творчества, когда вот непосредственным касанием миру. И, собственно, Христос так и действовал в мире, потому что когда он исцелял больных, воскрешал умерших, как вы помните, да, исцелял и утешал бури, он же тоже действовал. Да.
Вот есть такое в индуизме понятие самбутях. Вот то, что вы говорите, тоже самосоздание, самопроизвольное. Угу. Может быть, даже то, что называется неопалимая купина.
Да, неопалимая купина, да. Ну вот, то есть, вот это все как бы такие акты непосредственного творящего воздействия как бы вот человека, в данном случае Бога человека, вот на мир. Но понятно, что ведь для христианства, и особенно для активного христианских и русских религиозных философов, Христос – идеал человека во плоти. Это формула Достоевского. То есть Христос, и Федоров говорит, что Христос демонстрирует нам то, чем должно все человечество стать в своей совокупности. Вот как же этот самый тип творчества, когда непосредственно мы на мир воздействуем. Никак не может художник непосредственно воздействовать на мир. Ему обязательно что-то для этого нужно, какой-то инструмент. А вот здесь дан как бы такой вот высший этот самый тип преображения среды. И вот как раз Горский говорит о том, что вот эта магнитно-облачная эротика, она как бы дает некую перспективу вот этого непосредственного влияния человека на мир и на свой собственный организм, потому что действительно, если мы смотрим на вот, скажем, взгляд любовный, взгляд любящего на любимого существа, он всегда тоже совершенно особый, потому что видится любимый человек в каком-то как бы свете, в таком каком-то сиянии. То есть как бы происходит такое некое преображение, которое, да? И он сам преображается и преображает его другой. То есть это все вот это вот некие зачатки вот этого как бы обретения человеком будущей природы. И, конечно, горнилом вот такого мироотношения и для Соловьева, и потом для Горского выступает творческий акт. То есть то, что Фрейд называл попыткой художника каким-то образом там справиться со своим подсознанием, чего-то куда-то затолкать, или что-то наоборот, значит, каким-то образом в искусстве какие-то свои скрытые, так сказать, травмы, психотравмы, вот, значит, вывести. Или там в сюжете, или в композиции, или в какой-то символике, или в образах и так далее. Вот. То для Горского это совершенно другое. То есть творческий акт – это фактически некая проба пера, проба сил человечеством как бы вот своего будущего образа и своего будущего творчества, которое будет жизнью творчества.